Но Бог допустил, чтобы все произошло именно так, и с этим я должен смириться. Моя драгоценная Клаудина, я благодарю Господа за те годы, которые Он позволил нам прожить вместе. Я сожалею о тех минутах, когда не был тебе хорошим мужем, и благодарю тебя за то, что была мне прекрасной и верной женой. Если я больше уже никогда не увижу тебя на этой земле, то надеюсь снова встретиться с тобой на небесах. Сейчас настали опасные и неопределенные времена. Никому из нас не обещан завтрашний день. Передавай от меня приветствие брату, который находится с тобой. Я был бы очень рад услышать от тебя и узнать, как у тебя обстоят дела. Но я верю и молюсь, чтобы ты укреплялась Господом. Еще напомню тебе твой любимый псалом. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Написано мною, Пирсомом Де Мюллерсом, твоим мужем и братом в Господе. Вздохнув, Пирсом отложил перо в сторону. Он взял письмо и снова перечитал его. Ах, как тяжело было найти подходящие слова для того, чтобы утешить Клаудину в то время, как его собственное сердце кровоточило. Возможно, он еще не осознавал, насколько велико было его горе. Слова, написанные им в письме, звучали более смело, чем он сам временами чувствовал себя. Но он все же твердо решил придерживаться тех слов утешения, которые написал ей. И каким-то образом это ободрение, предназначавшее его жене, послужило бальзамом и для его души. Ему оставалось только молиться о том, чтобы на Клаудину они оказали такое же действие. Начался еще один длинный день. Клаудина тихо сидела возле стены, рассеянно о чем-то думая. Трудно было придумать, чем занять эти долгие часы, кроме как раздумьями. И всякий раз ее мысли обращались к Яну. Что он сейчас делает? Она представила, как он просыпается в чем-то доме, и как о нем заботится чужой человек. Где он? Рады ли ему? Любит ли его там? Хорошо ли эти люди с ним обращаются? Плакал он еще за ней или, быть может, уже забыл ее? Она была уверена в том, что он скоро ее забудет, если еще не забыл. Ах, какую сильную боль все это причиняет ей! Ян мог обо всем забыть, а она нет. Перестанет ли она когда-нибудь плакать? До сих пор она никогда не осознавала, насколько Ян наполнял ее дни бодростью и жизнерадостностью, а теперь его не было. Время, казалось, остановилось. Один бесконечный день сменялся другим в утомляющей монотонной последовательности. Самым тяжелым бременем были раздумья о будущем Яна. Неужели он вырастет, не зная пути Господних, никогда так и не узнав о вере своих отца и матери? Ах, если он обречен на то, чтобы не увидеть небес, какой тогда был смысл продолжать борьбу? По мере того, как эти мысли отягощали ее, она все глубже и глубже погружалась в отчаяние. Почему бы ей просто не сдаться? Тогда она, по крайней мере, смогла бы быть матерью для своих детей и наставлять их на правильный путь. Пытку на дыбе и избиение было перенести намного легче, чем это. Зачем ей продолжать хранить свою веру и стремиться к блаженному, безболезненному и славному небесному миру, если ее дети, покинутые лишенные матери и, возможно, предоставленные милости неверующих, останутся позади? Это было ужасно. Остаться здесь одной и сидеть изо дня в день, думая о Яне и вспоминая его милое невинное бормотание. Сидеть с ноющими руками, не имея рядом никого и ничего, что могло бы их занять и куда можно было бы их применить на протяжении долгих-долгих дней. Сидеть ничего не делая, а только раздумывая. Она знала, что ее гонители желали, чтобы все было именно так. Они верно предполагали, что тяжелее всего ей будет вынести это. Но она могла молиться. Она провела в молитве бесчисленное количество часов, часто в слезах, струившихся по ее лицу. И именно эти часы помогли ей устоять. Временами утешительное присутствие Иисуса казалось таким реальным. Здесь, в этой камере, Клаудина узнала его и научилась доверять ему, как никогда раньше. Хотя ее горе и не исчезло, она все же испытывала в душе мир. Ее Бог был с ней. Голосом, иногда дрожавшим, она пела для того, чтобы занять свои мысли. По мере того, как она пела один за другим псалмы, выученные ею из книги мучеников, она начинала осознавать, что была не одна. Другие отцы и матери также прошли этот тяжелый путь. Бог помог им прибыть верными до конца. Они радостно и спокойно встретили свою смерть, желая совершить этот переход в свой дом на небесах. Она отчаянно молилась о том, чтобы Бог и ей дал спокойствие и радость. Нет, она не может, она не должна сдаваться. Что за мать была бы она, если бы отреклась от веры? И что за женой она бы тогда была? Продолжать жить без Бога казалось невозможным. Ведь она не смогла бы жить без молитв и без того, чтобы рассказывать Богу о своих проблемах. Что бы она делала, когда однажды предстала бы пред лицом смерти? Кому она могла бы обратиться, кроме Бога? Нет, она никак не могла отказаться от своей веры. Жизнь без Бога была бы еще более холодной и мрачной, чем в этой тюремной камере. Но плоть так немощна. Неужели я больше уже никогда не увижу своих детей? Никогда не увижу их ребяческих улыбок? Никогда не услышу их детских голосов, рассказывающих такие важные для них истории? Неужели кто-то другой будет их воспитывать и наблюдать за тем, как они растут? А мой возлюбленный муж, он, по крайней мере, взрослый мужчина, способный позаботиться о себе. Неужели наша совместная жизнь навсегда закончилась? На небесах ведь не существует браков. У нее не осталось никаких воспоминаний об ошибках, допущенных в прошлом. Она помнила только те благословенные минуты и те особенные радости, которые они делили вместе. Письмо Пирсома было подобно свету радости в темной ночи горя. Да, он был прав. Она останется верной Христу, чего бы это ей ни стоило. Она должна это сделать, другого пути просто нет. В глубине своего сердца она любила Господа и хотела быть Ему верной, а искушения были такими реальными. Но она знала, что должна делать. Ее любовь к Христу должна была быть превыше всего. В один из темных дней Клаудина внезапно вспомнила одного места из Писания. Разве там не говорится что-то о матери, забывающей своего младенца? Она попыталась вспомнить, как в точности звучал этот стих. Постепенно он полностью восстановился в ее памяти. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Страх и беспокойство Клаудины рассеялись. Слезы утешения потекли по ее щекам. Возможно ли, чтобы Бог любил ее даже больше, чем она любила Яна? Ее разум едва ли мог вместить это. Насколько невозможно для нее было забыть Яна, для Бога еще больше невозможно было забыть ее. Ее сердце переполнилось любовью к своему Господу. Если он не мог забыть ее, то он не забудет и Яна. Господи, помоги мне помнить о том, что твои пути всегда превыше моих путей. Сейчас я не могу понять, почему должно было случиться все это горе. Но, возможно, когда-нибудь я это пойму. Она упрекнула себя в том, что мало доверяла своему небесному отцу. Что бы она делала без верного брата Гендрика? Будучи слабым и разбитым, перенесенными страданиями, он все же делал все возможное для того, чтобы поддержать и ободрить Клаудину. Его сильная вера всегда служила ей примером. Когда бремя становилось слишком тяжелым, она знала, что ей нужно только поделиться с этим Гендрихом, и он поможет ей вспомнить истину, на которую она могла опереться и обрести покой. Генрих напомнил ей о том, что каждый человек должен будет ответить за себя перед Богом. Ее дети однажды также ответят за себя, если доживут до того возраста, когда будут в состоянии понять истину и сделать свой выбор. И Бог поступит с ними честно, ибо Он есть Бог справедливый. Она также была ответственна перед Богом и должна быть готова дать этот ответ. Она должна передать будущее Яна и будущее остальных своих детей в руки Божьи. Поразмыслив, Клаудина поняла, что только это верно. По мере того, как проходили дни, ее молитвы приобретали новый смысл. Она начинала чувствовать себя уставшей и изнемогшей. «Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты дал мне мужество и силы противостать искушению плоти. Я готова представить себя Тебе в жертву. Я знаю, что слаба, и молю, чтобы Ты вскоре избавил меня от этих испытаний». Часто молилась она этой молитвой, прося Бога положить конец ее страданиям. Каким-то внутренним чутьем она понимала, что, наверное, уже никогда не будет выпущена на свободу. Теперь у нее не было никаких сомнений в том, что она умрет мученической смертью. Одна настойчивая мысль, беспокоившая ее, проявлялась в ее молитвах. «Отец, если меня приговорят к смертной казни, прошу тебя, чтобы ты забрал от меня все мои страхи и чтобы я радостно и спокойно встретила свою смерть. Я хочу, чтобы ты получил всю славу в моей смерти, как и в моей жизни». Она не хотела идти на смерть, плача или будучи напуганной и дрожащей. Она хотела встретить ее спокойно, зная, что с ней Бог. Разве это не чудесно, если бы кто-то познал Господа и решил служить Ему через мою смерть? Размышляла она. Пирсов встретил новый день с тяжелым сердцем. Он чувствовал себя истощенным, уставшим и крайне измученным. Он провел бессонную ночь. Он молился до тех пор, пока у него не стало слов. Он пролил море слез. Его разум бился над решением бесчисленного количества вопросов. Сегодня Клаудина должна была умереть. Герцог Альский издал указ об очищении тюрем от еретиков. Когда в окно заструился утренний свет, Пирсон достал последнее письмо Клаудины к нему. Оно должно было утолить его неудержимое стремление поговорить с ней. Он получил это письмо несколько дней назад. Конечно же, с тех пор она не изменила своего решения. Прочитав его, он получил подтверждение, что она твердо решила оставаться верной до смерти, которая становилась все более вероятной. И снова он преклонил колени в безмолвном прошении за свою жену, прежде чем предстать перед реальностью наступавшего дня. Как он мог выполнять свои обычные повседневные обязанности, в то время как его жену, его возлюбленную жену, в этот день должны были казнить? Пирсон знал, что не сможет пойти и присутствовать при казни своей жены. Увидеть ее горящей было превыше его сил. Ужасных картин, созданных его воображением ночью, было достаточно. Но как бы тяжело ему ни было, ему придется как-то пережить эти утренние часы. Напряженный, несмотря на бессонную, посвященную размышлениям и молитвам ночь, он решил приступить к работе. Зайдя на кухню, он попытался весело пожелать хозяевам доброго утра. Оторвавшись от помешивания овсянки, жена мельника подняла голову, чтобы ответить на его приветствие. Пирсон с трудом заставил себя позавтракать. Сегодня, как никогда, ему были нужны силы. Жена мельника суетилась по дому, наводя везде порядок. «Пирсон», — сказала она, — «утром я иду смотреть на казнь этой женщине. Представить себе не могу, как человек может быть таким упрямым. Я должна увидеть ее сама. Хочешь пойти со мной?» Пирсон прокашлялся. «Нет, мне не хочется смотреть на это. Но не могли бы вы внимательно за всем наблюдать и потом, когда вернетесь, все рассказать мне?» «Ну, да, конечно, а теперь мне пора, так как я хочу прийти туда пораньше». Надев на ноги свои деревянные башмаки и повесив на руку корзину, она поспешно вышла из дома и зашагала вверх по улице. Для Пирсона это утро тянулось долго. Обращаясь в молитве к Богу, он продолжал трудиться, но сделал очень мало. Его мысли были слишком далеко, чтобы он мог нормально работать. Когда, наконец, наступил полдень, он с облегчением вздохнул. Пирсон вместе с мельником шел по направлению к дому, с волнением и нетерпением ожидая, и в то же время боясь того, что скажет жена мельника. Как сможет он вынести такой ужасный рассказ? Но он должен знать, осталась ли Клаудина верной. Он с беспокойством наблюдал за женой мельника. Она же не заставила себя долго ждать. «Пирсон, тебе следовало бы пойти утром со мной», — сказала она ему. «Прежде всего я отправилась в тюрьму. Перед входом стояла группа людей, и мы слышали, как за Клаудиной, так звали ее, пошли, чтобы отвезти ее на казнь. Когда ей сказали, куда ее ведут, она начала петь. Ее пение было таким красивым, и она казалась такой счастливой. Я никак не могу этого понять. У нее, должно быть, помутился рассудок, и она не понимала, что ей говорили. Это единственное объяснение, которое я могу найти», сказала жена мельника, озадаченно качая головой. Она пела: «Господь, свет мой, кого мне бояться?» Кто-то сказал, что это псалом из Библии. «Вы видели, как ее казнили?» Писаму не терпелось узнать все. «Да, мы шли за ними, когда ее и мужчину по имени Генрик вели к рыночной площади на место казни. Они оба выглядели такими счастливыми и довольными. Можно было подумать, что они направляются на свадьбу или на пир. Их руки были связаны, и рты закрыты кляпом. Если бы им не закрыли рты, я уверена, Клаудина бы пела. Она продолжала рассказывать, забыв про обед. Когда мы пришли на место казни, там уже стоял эшафот. На нем было два столба с разложенными вокруг них дровами. Клаудина и мужчина поднялись на него, и палач привязал их к столбам. Затем он задушил их. Все было так тихо и спокойно. Ее голос задрожал, и глаза наполнились слезами. Почувствовав себя неловко, она быстро смахнула с глаз слезы и закашлялась. «Не знаю, почему это так на меня действует. Они казались такими счастливыми и невинными, если бы они только не были такими упрямыми», — сказала она. Когда их привязывали к столбу, Клаудина закрыла глаза и подняла свои связанные руки к небу. Наверное, она молилась. Она выглядела такой спокойной, радостной и умиротворенной. Жена Мельникова в недоумении снова покачала головой. Когда ее душили, она не сопротивлялась. Казалось, будто она просто заснула, а затем их сожгли. Это была вся история. Я не могу понять, почему такие хорошие люди были так упрямы. Снова повторила в полном недоумении жена Мельника. Пирсом больше уже не мог сдерживать свои чувства. На этот раз он не пытался скрыться из виду, когда из его глаз потекли слезы. Это было таким облегчением узнать, что Клаудина осталась верной Господу и что теперь ее страдания закончились. Он расскажет своим друзьям правду, независимо от того, какими будут последствия. Когда он снова овладел своим голосом, он сказал: «Та, которую вы видели казненной сегодня утром, была моей возлюбленной и очень разумной женой». Мельник и его жена были потрясены. «Что?» Жена Мельника не верила своим ушам. Ослабев, она опустилась на стул и, раскрыв рот, уставилась на Пирсома. «Это была моя жена, и она была в своем уме», — снова сказал Пирсом. Твердое намерение защищать истину стерло в настоящий момент весь страх и чувство горя. «Я разделю те же убеждения и веру, за которые она отдала жизнь свою». Мельник и его жена едва ли могли постигнуть еще одну ошеломляющую новость. Они безмолвствовали. «Когда ее арестовали, инквизиторы искали меня, но я бежал, и они забрали ее. Я приехал в этот город, потому что моя жена сидела здесь в тюрьме». Постепенно для его слушателей все начало становиться на свои места. Теперь им стало понятно, почему писарям так тревожили те события, о которых рассказывала жена Мельника, возвращаясь домой с базара. «Почему ты не поддерживаешь государственную церковь?» — спросил Мельник. Они с женой были готовы выслушать Пирсома, а в обеде уже и вовсе позабыли. Пирсом сел за стол, и Мельник последовал его примеру. Пирсом попросил Бога мудрости, с чего ему начать. Он взглянул на жену Мельника. «Вы рассказали нам о том, какой счастливой и умиротворенной была моя жена. Бог дал ей этот мир и счастье, потому что она была послушна Его Слову и доверяла Ему. Государственная церковь не повинуется Слову и не имеет мира с Богом, который мог бы распространяться и на ее членов. Кроме того, продолжал Пирсом, в государственной церкви есть множество обычаев, которые прямо противоречат Писанию. Мы стараемся исполнять только то, чему учит Божье Слово. Именно по этим причинам она не была, а я не являюсь членом государственной церкви». Пирсом встал и поспешил взять свою Библию. Затем он вернулся на свое место и начал перелистывать знакомые потрепанные страницы. «Видите ли, — объяснял он, — мы никогда не испытывали истинного мира в душе, когда исповедовали свои грехи священникам. Во времена Ветхого Завета, до пришествия Христа, священники были необходимы в Божьем плане для того, чтобы приносить жертвы Богу за людей. Но послание к евреям мы читаем о том, что смерть Иисуса на кресте ознаменовала начало нового и лучшего завета. Для того, чтобы обрести спасение, мы должны прийти к Иисусу. Именно Он умер за наши грехи, и Он является нашим единственным посредником». Позвольте мне прочитать вам из послания к евреям. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». В католической церкви нас учили тому, что каждое месса – это телесное присутствие на алтаре Иисуса, приносимого церковью в жертву Богу в качестве искупления за грехи человечества. Но согласно Божьему Слову мы видим, что это ложное учение, ибо здесь говорится, что тело Иисуса было принесено в жертву за грехи человечества единократно. Позвольте прочитать вам дальше. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Пирсон замолчал и поднял голову. «Как чудесно знать, что он сегодня там и является посредником между нами и Богом. Мы можем прямо и смело приходить к нему в молитве, не обращаясь к священникам, и он слышит нас. В одном месте Писания говорится: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Библия учит нас тому, что мы должны отделиться от того, что является греховным и неверным, если хотим иметь Божье благословение. Вы сами знаете, как порочны некоторые священники. Вы знаете, сколько в наших городах незаконно рожденных детей, отцами которых являются священники, принявшие клятву безбрачия. И, конечно же, вам известно, что подобное является грехом. Еще много другого зла практикуется и допускается в государственной церкви. Мельник и его жена медленно кивали головами. Да, они понимали, о чем говорил Пирсон. «Вы, наверное, знаете, что нас называют анабаптистами». Замолчав, он взглянул на них вопросительно. Они снова кивнули. Причина этого в том, что кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это слова самого Иисуса. Может ли младенец веровать? Мельник и его жена в один голос ответили: «Нет». В Писании мы читаем о том, как взрослые, а не грудные дети, принимали крещение. Когда мы с Клаудиной осознали свою нужду, мы исповедали свои грехи прямо перед Богом во имя Иисуса, нашего посредника, и поверили, что Господь простил нам наши грехи. Затем мы были крещены по исповеданию нашей веры в Него. Пирсон внимательно наблюдал за своими слушателями. И да, он видел, что они, похоже, постигают истину того, о чем он говорит. «В Писании говорится, — продолжал он, — Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. В другом месте говорится так: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Павел в своих посланиях предостерегает нас, чтобы мы убегали идолослужения. Наша вера – это вера в Иисуса Христа, единого, а не в реликвии, святых или Марию. Мы не поклоняемся ничему и никому, кроме Христа и Отца». Теперь заговорил Мельник. «Я знал, что некоторые вещи, которым нас учили, не имеют смысла, но я никогда не знал о том, что в действительности говорит о них Библия. Но разве в Библии не сказано, что мы должны повиноваться тем, кто властвует над нами? И если нам велено принадлежать государственной церкви, я думал, что мы должны повиноваться». «Но Писание также говорит и о том, что должно повиноваться больше Богу, нежели человеку», — ответил Пирсон. «Если повеление государства противоречит повелениям Божьим, тогда мы должны повиноваться Богу». Жена Мельника нерешительно сказала: «Она действительно встретила свою смерть умиротворенной. Она совершенно не испытывала никакого страха. Я бы так не смогла. У нее должно быть было нечто такое, чего у нас нет». Пирсон энергично кивнул. «У нее в душе был мир, который может дать только Христос. Писание обещает, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. И Бог также обещает, что довольна для тебя благодати моей. Наши страдания не были легкими, но я не променял бы на легкую жизнь уверенность в том, что в моем сердце живет Христос и тот мир, который Он мне дает. Лучше я буду иметь свободную и чистую совесть и надежду на небеса, нежели буду иметь легкую и беззаботную жизнь на этой земле и мучения в жизни будущей». Такой выбор сделала для себя и Клаудина, и это помогло ей остаться верной Богу и Его истине до конца. Они все продолжали и продолжали говорить. Пирсон многое читал из Писания, и Мельник со своей женой его внимательно слушали. Часы пролетали незаметно. Солнце уже садилось за горизонт, когда Мельник отрывисто сказал: Я желаю иметь такой мир, с которым умерла твоя жена. Его жена лишь ждала, пока он скажет это первым. Ах, я тоже этого хочу, воскликнула она. Вы понимаете, чего это может вам стоить? Предостерег их Пирсом. Это может стоить вам жизни, как это произошло с моей женой. Жизнь ваша не будет легкой, но я могу обещать вам, что вы будете иметь Божий мир. Я могла бы умереть завтра из-за чего-нибудь другого, и в своем сердце я знаю, что боялась бы умереть. Я хочу быть готовой встретиться с Богом в мире, так как твоя жена, сказала жена мельника. Ангелы возрадовались на небесах, когда мельник, его жена и Пирсом преклонили колени в молитве. Еще две души нашли спасение в Иисусе Христе.